Мы сейчас вернулись почти с двух недель в семинарии, и я понял, что некоторые люди даже скептично относятся к тому, вообще надо ли изучать богословие, недостаточно ли это просто любить Иисуса и читать свою Библию. Зачем нам мудриться, зачем нам копаться, зачем нам искать какие-то более глубокие мысли. Но, может быть, вы ожидали бы, что после две недели я бы согласился с этим, но нет. Я думаю, что очень много примеров в истории церкви, где церковь ушла в сторону, в не ту сторону, потому что неправильно понимали какой-то текст, какую-то доктрину, какое-то понятие. Мы в этот раз говорили о природе Христа, и многие ушли в ересь, считая, что Иисус – это просто человек. Но никакой человек не имел бы силы спасти нас. Никакой человек не мог бы быть жертвой совершенной для наших грехов. Другие считали, что это унижение называть его человеком. Он святой, и как он мог иметь грешное человеческое тело? Что нельзя его называть Богом. Но если он не был, если он не был, наоборот, нельзя его назвать человеком. Но если он не был человеком, тогда он не мог быть нашим представителем. Он не мог умереть на нашем месте. Но мы не об этом будем говорить сегодня. Все эти вопросы, они решились достаточно рано в истории церкви, и слава Богу, были люди, которые копались в Библию, которые обсуждали эти истины, и церковь принимала решение уже в третьем веке, уже было решение об этих вопросах. И мы почти не вернулись к ним. Ну, есть, конечно, кто до сих пор, как свидетели Иеговы, как бы сомневается в каких-то этих истинах, но церковь в основном едина в своем понятии этих вещей. Давайте мы посмотрим другой отрывок, который, я надеюсь, что она, этот отрывок, промотивирует нас молиться, но в то же время это даст нам, может быть, понять, что нам действительно надо осторожно читать Библию. Нам нужно посмотреть поглубже. Это Евангелие от Луки, 18 глава, и мы прочтем с 1 по 8 стих. Евангелие от Луки, 18 глава. Здесь говорит Иисус, и Он сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать, говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она приходила к нему, говорила, «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел, а после сказал сам себе, «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». И сказал Господь, «Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защитить их? Сказываю вам, что подаст им защиту скорее. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Может быть, вы думаете, что не тот отрывок выбрал, потому что Иисус, Лука вроде объясняет, вот в первом предложении объясняет смысл его. Да? Он говорит, что это притча о том, что должно всегда молиться и не унывать. И я думаю, что все мы испытывали это. Мы молились долго о чем-то, Бог не отвечает наши молитвы. Мы продолжаем молиться, иногда мы годами молимся, и мы можем терять надежду. Мы можем терять свою веру в том, что Бог вообще когда-нибудь ответит. Иисус хочет ободрить нас. Он хочет, чтобы мы не теряли эту надежду, чтобы продолжали молиться. И поэтому вот притчу рассказал. Но кто-то говорил, что Библия – это как море. Но есть мелкие места, где самый маленький может быть не в безопасности, и плавает. А есть такие глубокие места, где никто даже дно не может найти. Мы увидели то, что очевидно, да, то, что вот было написано нам напрямую. Давайте посмотрим немножко глубже, может, еще что-то здесь есть. Второй стих говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. С одной стороны, да, вот судья – это Бог, а в его толковании, что это тот, который отвечает не сразу. Но Иисус сразу делает ясно, что не сравните Бога с этим судьей в другом отношении. Единственное общее, что они имеют, что тот не ответил сразу. И Бог не отвечает сразу. А он сразу говорит нам, что этот человек не боялся Бога и людей не стыдился, чтобы мы не упутались с Богом. Бог, мы не получаем сразу ответы на свои молитвы. Это факт. Но это не потому, что Бог капризный, злой, не хочет отвечать нас, потому что ему все равно не до нас дело. Здесь речь, наверное, идет не о еврейском суде, а о секулярном, о неверующий суд, языческий, которые могли также обращаться к нему. И, как правило, процесс был быстрее, чем через религиозный суд. И человек обратился, чтобы вот быстро получить ответ. Но этот суд говорит, что мне все равно, я не боюсь Бога. Я не поклоняюсь Богу. Бога для меня никто, и его закон ничего. Что касается людей, мне безразлично. Мне не стыдно. Как бы я ни вел себя, мне не стыдно. Иисус его называет в 6 стихе, он называет его неправедным. Это неправедный суд, он неправильно ведет себя. Дальше мы читаем. В том же городе была одна вдова. И она, приходя к нему, говорила: «Защити меня от соперника моего». А вдова – это мы в этом притче. Да? Это тот, который приходит и молится. У него какая-то проблема, просит защита. И долгое время, 4 стих, не хотел он. Апостол сказал сам себе: «Хотя и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать меня». Своей настойчивостью эта вдова не дала им покоя. Она не дала ему успокоиться и отметать, и бесконечно откладывать, и не принимать решения. Она приходила и доставала его, если говорить современным языком. И он решил этот вопрос просто, чтобы избавиться от нее, чтобы она больше не приходила. Хорошо. Все, что общее у Бога и судья, это то, что Бог не сразу отвечает. Да, Иисус не говорит о том, что Бог такой, что Он только отвечает на наши молитвы, просто потому что мы Его надоедаем своими молитвами. А в притче всегда, как правило, одно вот, мысль. И не надо все подробности искать, какие-то переносные, какие-то аллегории, какие-то толкования во всех мелочах, потому что Его нет. Но есть одно, что непонятно, это то, что дальше Иисус говорит. И пока вопрос на рассыпку. Мы можем делать вывод из этой притчи, что если мы будем настойчивы в молитве, Бог всегда ответит, то мы всегда получим тот ответ, который мы хотим, если только мы будем настойчивы. Да, мы можем это утвердить на основании. Хорошо, но мы вернемся к этому вопросу. Дальше Иисус говорит, 6 стиха. «И сказал Господь: слышите, что говорит судья неправедный?» То есть, вот, смотрите, решение принял. Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защитить их? Сказываю вам, что не подаст им, что подаст им защиту скорее. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? Ну, сразу кажется, что это больше, чем просто обычная молитва. Но обычно, когда мы молимся, это не то, что мы вопоем день и ночь. Здесь Какой-то ситуация какой-то более тяжелая, чем средняя молитва. И как нам понять, почему Иисус вдруг выдает такие слова? А ну, Сын Человеческий придя, найдет ли веру на землю? А как это, она вроде как-то не, речь не шла об этом. Притча о том, что нам нужно постоянство молитвы, а вдруг Иисус говорит, а он найдет ли веру на земле? Может быть, мы что-то пропустили? В 1551 году разделили Библию на глав и стихах. До этого не было такого разделения. Это, как правило, очень удобное разделение, но иногда это мешает нам видеть что-то. И как раз то, что мы не видели, идет в предыдущей главе, которой не было в предыдущей главе в оригинале. Все было как вот сплошной текст. Я прочту один стих из предыдущей главы, это 17 главы. Это то, что было непосредственно до того, как Иисус рассказал эту притчу. Это 17 глава, 20 стих. Он говорит, «Бывший спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие?» Отвечал им, «Не придет, а Царствие Божие приметным образом». Ну и была целая речь сначала с фарисеями, потом с своими учениками о втором пришествии. Сейчас уже становится более понятно, почему Иисус говорил о том, придет, да, когда придет Сын Человеческий, Он говорит о себе, найдет ли веру на земле. То есть, все имеет свой контекст. Иногда это даже в предыдущей главе. И речь до этой притчи была о втором пришествии. Как это меняет наше понимание того, что Иисус говорит здесь? Ну, главная мысль останется, да, что нам нужно быть постоянным в молитве. Но Иисус говорит здесь об определенной молитве. Он не говорит о всей молитве. Он говорит о молитве, о том, чтобы Бог избавил своих, о том, чтобы пришел второй раз Сын Человеческий, и чтобы кончилась история. Иисус знает, что гонения на церкви будут только хуже. Он знает, что свои люди, свои верные ученики будут страдать. Они будут вопиять Ему и день, и ночь, чтобы Он вернулся и спас их. А будут ли они продолжать своих молитв? Когда Он наконец-то придет конец истории в свое время, найдет ли Он люди, которые не теряли надежды, что Он придет, которые до сих пор верят, которые до сих пор надеются, Сын Человеческий придя, найдет ли веру на земле? Теперь немножко более понятно, почему это высказывание здесь. И, кстати, многие либеральные богословы говорят, что все ученики считали, что второе пришествие будет в течение их жизни. Что они будут ждут, что вот-вот придет Иисус, и они все были неправы. Потому что не пришел Иисус. Но если мы читаем здесь, явно, что Иисус говорит о том, что это будет не скоро. Явно, что это понятие было. Хорошо, вернемся к нашему вопросу. Является ли это обещание, что если мы будем достаточно настойчивы, мы всегда получим ответ на нашу молитву? Но Иисус говорит об определенном вопросе, да? О молитве о том, что будет второе пришествие. И только в этом контексте мы можем сказать, что да, определенно Бог ответит. Определенно Он придет и избавит своего народа. Это правда, что Бог часто в своей милости отвечает на наши молитвы. Это правда, что часто нам даже не нужно долго молиться перед тем, как Бог отвечает. Но Бог не мальчик на побегушках, кто сразу возьмет и отвечает на наши каждые просьбы. Тогда мы были бы Богом. Мы бы управляли Его, а не Он был бы Бог, который управляет историей. Я думаю, половина того, что мы просим у Него, нам даром не нужно. И когда мы смотрим назад, мы можем даже радоваться, что Бог не отвечал на нашу молитву. Тем не менее, настойчивость в молитве – это хорошо. Иисус говорит об этом и в других местах. Настойчивость в молитве – это хорошо. И я думаю, что пока мы настаиваем в молитве, пока мы продолжаем в молитве, Бог или изменит наше сердце, и мы поймем, что нам это не нужно. Или мы молимся до конца, и Бог ответит. Но нам нужно быть осторожными, братья и сестры, в том, как мы читаем Библию. Нам нужно смотреть на все, что вокруг того, что мы читаем, и понимать его, то, что он говорит на самом деле. И для этого нам тоже нужно богословие, нам нужно тщательное, нам нужно изучение Библии, слова о Божьем. Это все, что богословие является. И богословие есть у каждого из нас. Хотим мы это или нет, у нас есть свои представления о Боге, о том, как он ведет себя. Вопрос только, хорошее ли это богословие или плохое. Соответствует ли это Библии или не соответствует. Так что я надеюсь, что эта притча покажет нам, показал нам о том, что нам нужно молиться. Нам нужно быть настойчивым в молитве. Я надеюсь, что эта притча показывает нам, что всегда есть надежда, что Бог спасет свое время. Ему не безразлично своего народа. И я надеюсь, что эта притча показывает нам, показала нам, что нам стоит внимательно читать наши Библии. Давайте мы помолимся. Господь, я благодарю Тебя за Твою милость и любовь к нам. Благодарю Тебя за Твою заботу. Благодарю Тебя за то, что Ты оставил нам Слово Твое. И о том, что Ты Бог, который отвечает на молитвы. Бог, который внимает своему народу, хотя мы этого не заслуживаем. Господь, Ты велик. Помоги нам, Господь, ответственно относиться к Твоему Слову. Помоги нам, Господь, его читать и толковать правильно. Прошу и молюсь об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.